читаем стих из Бхагавад-гиты. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагавад-гита, как она есть, глава 15, Пурушоттама-йога, йога Верховной Личности. Как 12. Звук хороший, слышно? Где?
Не очень.
Не очень?
Нет, громко.
Можно сделать громче?
Да.
Максимально? Все, что у нас есть? Ята дитя гатам те джо джагат пасаяте килам ячандрамаси ячагнау татте джо витхи мамахам. Яд, которая адитья гатам, исходящая от солнца, теджа, сияние, джагат, мир, масаете, освещает, ахилам, весь яд, которая чандрамаси, на луне. Яд, которая ча, также агнау, в огне, тат, то, теджа, сияние, витхи, знай, мамакам, мое. Перевод стиха. Сияние солнца, рассеивающее царящую в этом мире тьму, исходит от меня. И от меня же исходит свет луны и огня. Комментарий Шрилы Прабхупады. Глупцы и невежды не могут понять причину явления этого мира. Но поняв то, о чем Господь говорит в данном стихе, мы начинаем приобщаться к знанию. Каждый из нас видит солнце, луну, огонь, электрический свет. Нам остается понять, что источником солнечного света и света луны, света огня и электричества является Верховная Личность Бога. Такие представления о жизни стоят у истоков сознания Кришны и дают обусловленной душе прекрасную возможность для духовного развития в материальном мире. Живые существа по своей природе являются частицами Верховного Господа. И в данном стихе он указывает им путь, который приведет их домой, к Богу. Как бы очень простые вещи описываются иногда в шастрах. Все истинно для Бога. И там есть классификация философская, представление, потому что абсолютная истина выше этих энергий всех. То, что мы видим, это мы видим энергии, сама абсолютная истина, она скрыта. Бхагавад-гите Кришна говорит, что жемчужное ожерелье, оно связано нитью. И то точно так же все космическое проявление поддерживается мной внутренней энергией. Саму эту нить нельзя увидеть. Она внутри этого ожерелья, очень сложного, жемчужного ожерелья материальной ткани, как бы полотна видимого, зримого мира, так говорят еще, воспринимаемого мира. И там есть внутренняя энергия, которую не может человек видеть материальными органами восприятия. И таким образом есть абсолютная истина, которая является внутренней энергией, и у нее есть различные окружающие энергии. Антаранга шакти, бахиранга шакти и татаста шакти, как бы три категории. Собственно, внутренняя энергия, о которой мы говорили. Внешняя энергия, которую мы можем видеть без доказательств, воспринимаем. И вот есть такой момент очень тонкий, что касается татасты, шакти, энергии, она может относиться к одной из них, она может менять свою позицию. Очень необычный момент. То есть, по сути дела, она является внутренней энергией. Душа. Татасты — это маленькая частичка души. Частичка Бога. Атомарная, очень мизерная. Как что-то, что Таро Панишат утверждает, что если расчленить сечение волоса на 100 частей, потом частичку, это еще на 100 частей. И вот примерно мы можем иметь представление о атомарной частичке живого существа такого размера. И а энергии ее окружающие практически безграничны. Вот, безграничное взаимодействие с таким малым. И что же получается? Татасты шакти. То есть, когда внутренняя энергия влияет на маленькую дживу, она как искра, которая приближается к огню, сама вспыхивает, заряжается этим огнем. Качество огня в точности принимает, и мы видим перед собой просветленное живое существо в знании. То есть какое-то величие. Фактически божественными качествами всеми обладает. Качествами огня, хоть и частичка, она обладает теми же самыми качествами. Но если она удаляется от внутренней энергии, будучи маленькой, количественно, она попадает как бы под власть внешней энергии, как бы остывает, как бы утрачивает качество свое духовное и уже проявляет себя как качество материальное. В гунах материальной природы мы видим уже, она действует, выглядит совершенно иначе. И Прабхупада говорит, что сознание Кришны — это так же, как железо, постоянно держать в огне, не вынимая. То есть железо становится качественно огнем. Но если вынуть железо из огня, сразу начинает остывание. Точно, точно, точно. То есть сама по себе эта джива не обладает могуществом в отдельном как бы виде своем. Не существует. Поэтому говорится, неотъемлемая частица Бога. Нельзя отделить ее, как душу нельзя разрезать, расчленить, сжечь. Вот, говорится, вот такая. Нельзя. Она всегда существует благодаря этой вечной связи. То есть мы сейчас тоже существуем, может быть, мы существуем частично в гунах еще, мы развиваем только свое сознание Кришны. Есть люди, которые полностью в гунах, но они существуют благодаря этой связи с Богом. Как? Например, здесь приводится сравнение в этом стихе. Свет солнца, все пользуются. То есть как бы к Богу может человек не обращаться, но обращается к солнцу. Каждый человек обращается к солнцу, к электричеству, как у него не можно. Нельзя жить в темноте. Глаза сразу становятся бесполезны, если нет света. То есть, собственно, всем, что у нас есть, управляют глаза. Даже разум без глаз. То есть солнце — это царь всех планет, говорится. То есть источник солнца, сияние — это главная энергия, которая включает потом все остальные наши чувства, разум, деятельность. Без света, то есть светом регулируется вся Вселенная. День, ночь, фазы всевозможные, также годичные циклы, это все солнечные циклы, солнечные вот эти энергии. И это как бы такой ключевой момент в нашей жизни, зависимость от солнца. Прабхупада однажды сказал, что наш девиз — Кришна как солнце, сравнивайте Кришну с солнцем. Лучшее сравнение будет. Все зависит от этого сияния. Ни одно живое существо не может обойтись без энергии солнца. Неважно, находится ли он непосредственно под солнцем или в тени, оно прямо или косвенно существует благодаря этим энергиям. Если мы это проанализируем, мы увидим, что все производное в этом мире — солнечная энергия. Все, что мы видим. Любая форма жизни, растения, животные, человек, микроорганизм, любая пища — это производная солнца. И, собственно говоря, все питаются солнечной энергией в том или ином виде. Праны, они входят в растения, солнечное сияние, также свет луны тоже поддерживает, дает жизнь сок овощам, здесь говорится об этом. Вот это Кришна в внешнем мире, так можем понимать. Древние люди многие поклонились солнцу, в Индии тоже есть прана солнца. Потому что в Брахмасамхите говорится, что солнце — это глаз Всевышнего. Как только он открывает свой глаз утром, мы тоже открываем свои глаза. Тоже начинает видеть. Когда он закрывает свои глаза, мы тоже закрываем свои глаза. Мы не можем видеть без солнца. Вот такая зависимость. То есть, видите, Бога можно понимать так, вот, наблюдая внешний мир. И тут мы видим тоже странную вещь, что касается внешнего мира, наблюдаемого, непосредственно который можем воспринимать, он полон загадок, который без ответа. То же солнце, никто не знает, что это за энергия. Огонь ли это? Прабхупада говорит, нет, это не совсем огонь, о котором мы говорили. Это именно теджес, другой есть. Есть огни, а есть вот излучение энергии. У огня обычно есть свет, тепло, у солнца больше энергии. Неизвестно, сколько энергии у солнца. Потому что там еще жизненные силы, так сказать. Солнце есть, как бы, поддерживает жизнь. Именно это. Огонь не может поддерживать жизнь. Так, это происходит, как солнечный. То есть солнце и энергия не излучена. Она фактически действует как духовная энергия, как брахма-джоти. Живая энергия, живая сила. При этом там, как говорят ученые, полное сгорание, ядерные процессы, бездымное горение. Огромный шар полыхает, никакого дыма. Видите, Вселенная не задымлена. Ясно, честно. То есть такой феномен. Если просто понаблюдать даже вот то, что происходит перед глазами, объяснений мы не можем найти во многих-многих явлениях. Ни в одних явлениях. Сколько мы видели, как идет дождь, и до сих пор никто не ответит на вопрос, как такие тонны воды держатся в небе. Кто не знает. Что это за процесс выжимания из облака дождя, допустим, когда проливается, как из ведра буквально. И вот такие градины падают, проламывают, пробивают машины, корпуса, и прочие стекла разбивают. Как такую градину? Можете подвесить туда? Много градин. И потом по заказу кнопку нажимаете, падает, град оттуда просто, ливень идет. Все разбивают. Как меняется быстрая температура и так далее. То есть много, очень много загадочных явлений, которые никто не может объяснить, даже наблюдая их. Как образуются облака. Сейчас делают такие съемки, некоторые люди в чистом небе, вдруг ни с того ни с сего, с пустого места образуется облако. Ну, ускоренная съемка показывает, с пустого места просто образуется облако. Шримад Бхагаватам Прабхупада объясняет, что прежде чем создать дождевую тучу, нужно 8 месяцев формировать ее. 8 месяцев идут процессы в небе, на наших глазах, чтобы сформировать дождевую тучу, чтобы послать ее туда, куда нужно, и пролить дождь. Или послать ее туда, куда она, или наоборот, увести ее туда, куда, оттуда, куда она не должна быть. Где она должна быть, что-то не должно быть. Скажем, проклятое место, дождя не должно быть. Кто-то должен контролировать. Если место проклято, кто-то должен контролировать, что на проклятое место дожди не льют, значит облака в другое место, где не проклято покрыто. Гите говорит, что дожди идут благодаря ягьям. То есть человек каким-то тонким образом взаимодействует с этой окружающей природой. И даже не знает, в чем как бы секрет этих взаимодействий. Но в Гите говорится, яги, источник дождей, яги. Человек должен знать определенную тонкую деятельность, как взаимодействовать со стихиями, как взаимодействовать с полубогами, чтобы здесь, в этом мире, был порядок. Необходимо сотрудничество человека с высшими силами. Эти высшие силы, они представлены в природе. В стихиях, в свете солнца, в воде, в воздухе, в пространстве. А потом уже идет их взаимодействие в форме урожая, благополучия, процветания, там, скажем, формирование драгоценных камней. Как говорится, что драгоценные камни формируются из капель дождя, которые падают на голову змеям, например. Вот змея должна выползти под дождь, ей на голову должна упасть определенная капля, потом из этой капли будет формироваться драгоценный камень. Как жемчуга и прочее. Есть такие тонкие законы природы, человек не изучил их, еще не знает. Но шастра утверждает, что человек часть этой природы, не отдельно существующее живое существо, а часть этой. У него есть свои обязанности человеческие, чтобы поддерживать гармонию в этой природе. На нем это лежит ответственность в форме жертвоприношения, в форме сознания Бога. И здесь говорится, как это делать. Сначала вот доступная вещь – солнце. Сияние исходит из меня, Кришна говорит. Вот можно начать с этого развивать свое сознание. А как его еще развивать в этом мире? Вы должны увидеть его энергию, и его как источник. Также Дитя, он говорит, что в человеке он проявлен тоже по-разному, в теле человека тоже есть энергия Бога. Мы татасты шакти, мы пользуемся этими энергиями, и материальными, и духовными. Все едят пищу, но чтобы переварить ее, нужен огонь. Я огонь пищеварения, конечно. Пища любая получается из зерна, из семени, из фруктов, семечка главное. Кришна говорит, я семя всего живущего. Кто может создать семя на фабрике? Невозможно. Как разжечь огонь пищеварения, никто не знает. Вообще никто ничего не знает. Мы смотрим, не знаем ничего. И когда Гита это описывает, он говорит, ну, кто его знает, мы опять же не знаем. Даже когда это утверждается, мы все равно сказать ничего не можем. Странная ситуация, да? И так сказать не знаем, и так сказать не знаем. Прабхупада сказала, Кришна – Верховная Личность Бога. Кто-то сказал, а почему Кришна? А я думаю, что не Кришна, кто-то сказал на Западе. Тогда я просто спросил, а кто? Не знаю. А почему ты отрицаете Кришну? Человек ничего не знает, но он либо утверждает, либо отрицает, либо утверждает, либо отрицает. Странное отношение с Богом, видите, у человека. Отрицает то, что он не знает обычно, понять не может. То есть он что-то не понимает, говорит, ну, скорее всего, этого не существует. А это я понимаю, вот это должно быть так. Из этого стиха также яствует, что солнце освещает всю Вселенную. Есть много вселенных, много солнц и лун, но как следует из этого стиха, в каждой вселенной есть только одно солнце. Бхагавад Гите сказано, что луна относится к категории звезд Накшатранам Агам Шаши. Источником солнечного света является сияние, разлитое в духовном небе. Сияние Верховного Господа. С восходом солнца начинается деятельность людей. Они разводят огонь, чтобы готовить на нем пищу. Они зажигают огонь, чтобы запустить заводы и фабрики. Практически ни в одной сфере деятельности невозможно обойтись без огня. От лунного света наливаются соком растения. Поэтому свет солнца, огня и луны так дороги людям. Без них невозможно жить. И когда мы поймем, что свет и сияние солнца, луны и огня исходят от Верховной Личности Бога Кришны, с этого момента в нас начинает развиваться сознание Кришны. Ну, это же просто все. Просто как у чукчи просто. Он видит это и поет это. Что-то сложное. Зачем наука нужна, которая просто путает на голову молекулами, атомами, какими-то комбинациями, там, электрическая энергия, атомная энергия, все запутано в голове. Посмотрите просто глазами и разумом, не придумывайте атомы и молекулы, не придумывайте какие-то еще умозрительные вещи. Просто нужно открыть глаза и включить разум, все. И разум включается, потому что солнце светит. В темноте разум отключается. Начинаются галлюцинации. В темноте все просто фантазируют. Все что-то придумывают, что-то кажется. Иногда вся жизнь во тьме протекает, потому что человеку кажется то одно, то другое, то третье. Как же включить разум? С одной стороны, свет зажигается, разум включается. Но пока мы не осознаем, что свет – это энергия Бога, разум до конца не включится. Вот в этом проблема. Человек принимает эти энергии как само собой разумеющиеся, но от этих энергий зависит все. Он не может это осознать, свою зависимость. Он думает, что он независим. От природы, от солнца, от луны, от воздуха. Но он подключен к этой системе. Маленький человек подключен к такой большой системе. Столько света ему дается, столько воздуха ему дается, столько пространства. Каждому в отдельности безграничное количество энергии дается. Он этого не осознает. Если человек это осознает, он становится благодарным. Как пропадать? Есть имперсоналисты, есть персоналисты. Имперсоналист осознает, что все есть Брахман. Все эти энергии тоже не, да, они Брахман. Но в чем отличие персоналист и имперсоналист? Что персоналист не только осознает, что это энергия Бога, но еще благодарит его за это. Это уже цивилизованная жизнь начинается. То есть пока мы не осознаем личность Бога, вот энергия связана с личностью Бога, не может быть начало цивилизованной жизни, где развиваются именно отношения цивилизованные, которые начинаются с благодарности. У нас есть родители, мы им благодарны. нас были учителя в школе, мы должны быть благодарны, если мы цивилизованные люди, должны жить этими отношениями, памятью. Все самое лучшее носить в своем сердце. Не забывать эти вещи. И самое высшее в сердце, это Кришна, никогда его забывать не нужно. Если мы забываем, то давайте посмотрим на солнце и вспомним его. Любая стихия, которая нас окружает, это энергия Кришны, дается человеку, дается всем живым существам. Что он просит взамен? Бхагавад-гита, что ты просишь взамен? Немножко воды, небольшую ягью, будет много дождя, много овощей вырастет, зерно, фрукты вырастет, все вырастет, корова будет есть траву, будет молоко. Кришна такой щедрый, а ведь просто немножко воды, цветок сорвать, все, и изобилие, какой Кришна будет. Не так-то много можем ему предложить, но сколько он дает, и все, это практически бесплатно, самое дорогое мы не можем купить. Свет солнца мы не можем купить. За какие деньги? Сколько нужно средств материальных, чтобы создать солнце второе? Мы не способны такое произвести экономически. И здесь говорится, что солнце одно во вселенной, пропадает. Вот этот стих нужно принимать, как он есть. Ученые ошибаются, думают, что много солнц вот в других галактиках, которые мы видим в небе. Нет, это не солнце. Это светящиеся планеты. У них нет такого же излучения. Только одно солнце, как одна душа в этом теле, такая атомарная, одна действительная кончика волоса. В этой системе Вселенной тело очень маленькое. Затерянное где-то там. Но душа поддерживает жизнью все тело. Даже тело слона. Даже тело большого кита и тенгилы. Маленькая душа. Даже в теле Брахмы душа поддерживает, творит всю Вселенную эту. Так какова же возможность у души? Он говорит, вот это солнце, это душа Вселенной, глаз Бога, говорится, или его непосредственное, говорит, его непосредственное сияние, исходящее от его тела, это теджес исходит, теджес, нет, не огонь, огонь уже вторичное производное. Таким образом мы можем понять, что живем милостью Верховной Личности Бога Кришны. Без Его милости не было бы солнца, без Его милости не было бы луны, и без Его милости у нас не было бы огня. А без помощи солнца, луны и огня никто не сможет жить. Такие размышления способны пробудить в обусловленной душе сознание Кришны. Видите, как все просто. Видим солнце и видим Кришну. Что сложно? Есть сложно в чем? Почему люди не видят этого? Это же очень просто. Мы говорим, это не вера, это факты. И сегодня утром мы говорили. И что тут вера? Вы видите солнце? Это факт. Вы видите, что его сияние поддерживает все живое, это тоже факт. Где же тут вера? Или религия какая-то? Это же наука. Это же применение человеческого разума. Его нужно развивать, этот разум. Потому что когда люди неблагодарны, у них появляется другая философия. Все случайно. Помнишь, я тебе помог? Ну это было случайно. И когда это было? Не ценят. Ты должен меня слушать, а твоя мать, и твой отец должен меня слушать. А я вас не просил меня рожать в этом идиотском мире. Это философия исходит из неблагодарности. Если мы говорим о личностном и безличностном, это два направления философии. Но безличность означает, что мы отвергаем личность, не считаем ее ценной личностью. Поэтому мы говорим, все происходит благодаря соединению химических веществ, физическим законам. Личность тут ни при чем. Вы все личности случайные. Незаконнорожденные, так сказать. Могли бы не родиться. Но личностная концепция говорит, каждое живое существо на вечном учете. Абсолютно каждое, никто не забывается, никто не остается потерянным. И точно идет в то место, где должно быть, и рождаться там, где должно быть рождаться. Над каждой личностью есть множество энергий, контролирующих, управляющих этой личностью. Майя, такшена, пракрити, света, сачара, чаран, Кришна, это управление идет над подвижным и неподвижным. Абсолютно все находится под управлением и контролем. И для Кришны это несложно. Просто зажечь солнце, и начинается управление Вселенной. Дни, ночи, пища, различные типы чувств. Значит, по-разному они видят солнце, по-разному они воспринимают его энергии, по-разному ими пользуются. Вот так все включается. Никаких случайностей нет. Спросите любого человека, куда он идет. Не видите, что он случайно где-то ходит. У него конкретная цель есть у каждого человека. Но если мы говорим безличная концепция, мы никого не спрашиваем. Не просто толпа передвигается случайно то туда, то сюда. Потому что мы игнорируем личность. И тут начинается закон случайности, вступает в силу философия случайности. Как только мы игнорируем личность Бога, мы начинаем использовать это слово «случайность». Но случайность на санскрите означает непостижимость. Я не знал, как это происходит. Непостижимость, очините, это одно из имен Бога. Случайность – это одно из имен Бога, которое было заменено материалистами. Слово «Бог» заменили случайностью. Но это тоже имя Бога. Это тоже его одна из сторон. Никаких случайностей не существует. Ни на атомном уровне, ни на молекулярном, ни на личном, ни на общественном, ни на космическом. Все абсолютно точно это регулируем. Вот так можно начинать постепенно понимать Бога собственными глазами и разумом. Прежде чем сможем осознать его внутреннюю энергию, там, внутри. Да, Прабхупада говорит, смотрите, какая красивая роза. Как она появилась-то? Благодаря внутренней энергии. И семечко вырастает, потом бутон появляется. И изнутри бутона формируются все эти листья, потом вдруг раз и раскрывается цветок. Готовый. Каждый листик на своем месте. Изнутри. Делают искусственные цветы, чтобы делать внешние энергии. Имитируют. Нужно отдельно эти листики все сделать, связать, склеить. Это большой труд. Но в природе происходит совершенно естественно, легко, спонтанно. С запахом, с светом, с очарованием. Там внутренняя энергия – это жизнь. Если вы хотите изучить этот цветок как внешнюю энергию, разделить его на части, расчленить, посмотреть, что это такое, вы получите плохой результат. Все, тратит себя тут же. Как только вы применяете этот научный материальный метод, все утрачивается. Все становится банальным, неинтересным, обыденным. Внешняя энергия – это лишь имитация. То есть действует внутренняя энергия. Так же, как у человека есть внутренняя энергия, это его разум, его ум тонкий, его душа, чувства внутри. И вот когда они проявляются, это будет красиво или некрасиво, в зависимости от того, как настроено тонкое тело, внутренняя энергия. Бывает, сам себе человек не очень-то красив внешне, но его тонкое тело прекрасно, его мысли прекрасные, его качества прекрасные, и он выглядит прекрасно. Бывает наоборот, внешняя энергия его красива, но внутренняя энергия некрасива, и он не привлекателен. Такого человека хотят просто эксплуатировать его красоту, но не уважают. И наоборот, когда есть внутренняя энергия прекрасна, его уважают, да, ему благодарны. Появляется энергия бхакти, проявляется. Если мы видим свет солнца, должны знать, это любовь Бога. Он дает нам тепло, он касается нас этими лучами, смотрит своими глазами, может касаться нашего тела. Мы знаем, как благотворно соприкасаться с Богом. Здесь на Радхакунде однажды мы были, я помню, с Динабанджи Прабху, это здесь известный наш святой, вот Парикрама, ученик Прабхупады. Очень хорошо знает Вриндаван, наверное, один из лучших таких ведущих Парикрам. Бесконечно любит истории, любит Кришну и так далее. И была весна, там на Радхакунде, и он нам говорил, что Кришна может касаться тела преданного время от времени. Вот это первый раз слышали, что Кришна может касаться тела преданного время от времени. И он воспевает, медитирует, Кришна может касаться, вы можете почувствовать прикосновение. Потом посмотрел на нас и сказал, хотите испытать это? Все были потрясены. Еще испытать он предлагает, мы это почувствуем, все, конечно. И там деревьев-то мало, весной они распускали листья. Такие зеленые были, нежные-нежные листья. Листики только начинало распускаться, от дерева-то мало. Говорит, вот Кришна касается очень нежно, можете потрогать вот эти листики тамалового дерева. Говорит. И ачарьи говорят, очень похоже на касание Кришны. Я помню, как мы касались дерева тамала, пытались представить Кришну. Как это самскара осталось. Да, Кришна нежно может касаться преданного. Солнечный луч, говорится. Если мы на солнце слишком перегреваемся, то лунный свет охлаждает нас. Другое его проявление. Мы видим, что в этом мире, конечно, есть страдания, но есть также облегчение, чередование определенное. По милости Кришны есть такая регуляция. Мы можем много найти подтверждений, как Кришна уважает живое существо. Я читал Дуабаю еще, там мудрец, казахский мудрец, его в школах проходит там. Писал книги, переводил Шекспира там, на казахский язык в свое время когда-то, такой мудрый человек. Она сказала, посмотри, как Бог с любовью создает тело человеку. С каким уважением он это делает. Вот он говорит, смотри, здесь глаза, вот здесь наверху лица, глаза, ниже нос и чуть-чуть ниже рот, очень удобно. Вы смотрите на пищу глазами сверху, подносите ко рту, одновременно чувствуете запах. Как удобно. Как благоприятно. Все на месте. А анус отверстие, говорит, подальше от носа. А что если бы у вас, говорит, анус, нос были бы рядом? Вот он такие примеры приводил, и люди думали, да, действительно, это благородное творение. У Творца есть разум, есть уважение к человеку, смотрите. Он уважает человека. А ведь в голову не приходило никому. А Бхагавад показывает такие вещи, другие. Это на самом деле древние греки говорили об этом. А Бхагавад не первый, он просто читал, тут уже размышлял об этом. Давал это людям тоже для размышления, для осмысления Бога. И в этом мире можно увидеть столько божественных проявлений. В Бхагавад-гите также много этих проявлений описывается. Кришна показывает, как можно видеть его в этом мире. Я вхожу в каждую из планет, удерживаемые моей энергией. Они остаются на своих орбитах. Я становлюсь луной и питаю жизненными соками все растения. Никто не знал до Кришны, до этого утверждения, что мне луна дает питание овощами. Овощи питаются лунной энергией. Вот Кришна говорит. Лунный свет охлаждающий, солнечный свет согревающий. Есть энтузиасты, которые измеряли температуру лунного света и солнечного света. И доказали, что на лунный свет холодный охлаждает. На лунном свете температура ниже, чем в тени от Луны. В тени от Луны температура выше. На лунном свете температура ниже. Лунный свет, короче, доказали. Это ведическая информация. Мы также читали, что в Ведах описывается атомное время, вплоть до вселенского измерения времени. И что ж такое? Частица атомного времени — это время, за которое солнечный луч проходит в ядро атома. Я не могу так быстро произнести. Но если кто-то может разогнать свой ум, йоги так делают. Если разогнать ум быстрее, это невозможно для нас сейчас, может быть, сделать, но йоги умеют это делать, ускорять или замедлять ум, то вы можете войти вот в это измерение времени отожатым. Если ускорить. Но в нашем теле ум вот такой вот. Поэтому мы так время измеряем. Минуты, часы, секунды, сутки и так далее. Но атомное время, представьте, сколько можно успеть сделать. Если вы живете так же быстро, как атом. Можете двигаться, соображать, реагировать. Можете за эти 100 лет прожить как вечность, практически. Столько сейчас всего сделаете, посмотрите на часы, несколько секунд все прошло. Уже в магазин сходили, мантру повторили, просад приготовили. Уже храм весь помыли, потому что там просто нужно чистить несколько секунд. Что же делать дальше? Вот видите, есть такие измерения времени. Итак, йоги умеют передвигаться также в реках. Прабхупада описывает это. Это описывается в Бхагаватам, они погружаются в Гангу с головой. И затем на огромной скорости, на тысячи, тысячи, сотни тысяч миль по Вселенной могут перемещаться очень быстро, за секунды какие-то. Уже выныривают на каких-то других планетах. Только мокрые волосы выдают это все. Никто не может понять. Некоторые наблюдали это в святых местах Индии тоже, что некоторые йоги появляются просто из воды. Появляются и выходят наружу. Не было никого. Мы пошли на реку, при омовении, никого нет. Вы купаетесь, купаетесь, вдруг перед вами йогу плывает, и уходит просто, мимо вас не замечает. Вы должны знать, что он с какой-то планеты спустился. Мистическая ситха такая существует. Поэтому как устроен этот мир материальный, без Бога понять невозможно. Без его энергии нужно понять, как эти энергии вместе действуют, согласованно. Знаем их или не знаем, никто ими не может управлять, кроме Кришны. Из данного стиха ясно, что все планеты держатся в воздухе только благодаря энергии Господа, который входит в каждый атом, в каждую планету и каждое живое существо. Об этом рассказывает Брахма Самхита. В частности, говорится, что в виде одной из своих полных экспансий Параматмы Верховная Личность Бога входит во все планеты, вселенные, живые существа и даже атомы. Именно Параматма, входя во все сущее, поддерживает существование всего мироздания. Пока душа находится в теле, человек может, например, свободно держаться на поверхности воды, но стоит ей покинуть тело, как оно становится мертвой материей и тотчас тонет. Безусловно, разложившееся тело плавает на поверхности воды, словно солома, но сразу после смерти человек идет ко дну. Аналогичным образом планеты держатся в воздухе благодаря присутствию в них высшей энергии Верховной Личности Бога. Все эти службы экстремальные, которые спасают людей, они все говорят одно и то же, что мертвые тела людей очень тяжелые становятся. Невыносимо тяжелые. Меняется даже вес. Неудивительно, как мы вот ходим с вами, двигаемся, бегаем на двух ногах. Балерина вообще на одном пальце может крутиться. Пока живая. Вы можете просто тело вот заставить так вот двигаться, ходить и стоять на одном носке? Невозможно, только лежать может тело. Вот эта конструкция, которой мы обладаем, ученые говорят, если создать такую механистическую конструкцию, робота научить ходить крайне сложно. Нужно большие стопы вот эти делать, чтобы он не качался, не падал, держал равновесие. Потому что это очень сложно, тонкое устройство, все эти вестибулярные аппараты и все остальное. То есть эта конструкция никуда не годится, только лежать. Самое устойчивое положение – это лежа. Мы когда устаем, знаем об этом. Что только лежа, вы чувствуете хорошо. Но когда у вас полно энергии, можете кружиться на одном пальце. И вы хотите это делать, вы любите, и как это еще получается у вас, интересно. Мистическая ситха, видите? А птица крылом и полетела. Тоже ситха. Видите? Но мертвая птица, и крылья, и все, летит. Почему так? Это возможно. Шмель. Ну такой толстый. Вот. Ну такие крылышки маленькие. Ученые наблюдают за этими крылышками, высчитывают их площадь, их скорости, вращение, и говорят, не может лететь. Не должен. А шмель говорит, а мне плевать, что это. Я полетел. У них на глазах просто летает, и они не могут объяснить. Необъяснимое явление. Электрический ток. Необъяснимое явление. Ученые признали это. Я с одним ученым ехал, помню, в автобусе. Случайно оказался, так сказать, случайно. И я его спрашиваю, есть ли какие-то вот в области физики необъяснимые явления? Он говорит, да, все то, что мы, говорит, доказали. Что я имею? Например, электрический ток, говорит, в проводниках, говорит, мы не знаем, как это происходит. Я говорю, как? Ну там же электроны выбивают друг друга. Говорит, как вы себе это представляете? В металле выбивают электроны, и вы это верите? Говорит. Это ведь просто, ну, как бы теория, которую вот принимают, но никто не может не представить, не поверить, говорит. Я был на кафедре биологии в Екатеринбурге и спросил, ученым дал лекцию об эволюции души. Там эволюция Дарвина, я об эволюции души говорил. Там бородатые такие ученые, сидят, слушают, кивают головами причем. Я там критикую Дарвина, все на свете. Они кивают головами, спокойно сидят. Я их спросил в конце, так вы верите в теорию Дарвина? Они говорят, нет. Все в один голос сказали, нет. Я говорю, а что вы преподаете? Теорию Дарвина. А почему? А другой теории просто у нас нет. Нам приходится принять эту теорию. Теория, которая не работает, не работает, не объясняет ничего. Но поскольку других теорий, а что значит теория? Потому что Бог — это не теория. Вы прямо перед собой видите необъяснимые вещи. Вот он Бог. Вот он. Это нужно признать, что мир необъясним человека. Вот что они не могут признать. И поскольку они это признать не могут, они создают теории, которые подменяют и говорят, что теперь мы знаем. Ни одна теория не объяснима ничего. Пользовательские теории. Объяснений не дают, но пользоваться можно. Они научились нажимать ту кнопку, которая срабатывает. Например, вы можете поклоняться Богу Солнца и обрести здоровье, хорошее зрение, допустим. А можете не поклоняться Богу Солнца, можете просто изучить автомат. Солнце как автомат. Можете просто каждый восход смотреть на восходящее Солнце глазами регулярно, и зрение будет ваше лучше. Без поклонения. Вот два способа есть. Можно через поклонение получить результат, можно просто получить результат, изучая Вселенную как автомат, как нечто механистическое. И та и другая возможность дается разным людям. Но одни люди, которые поклоняются, скажем, Богу, они развивают с Ним отношения. Другие, которые просто принимают, пользуются энергией Бога, не развивают с Ним отношения. В этом разница. Хотя те и другие могут жить и пользоваться этим миром. Одни становятся преданные, и другие нет. В этом разница. Итак, параматма, она присутствует всюду, во всех атомах, в материи, в существах, в планетах. Все это поддерживающая сила. Пока мы держим в руке пригоршню пыли, она не падает на землю. Но стоит нам бросить ее в воздух, как она упадет вниз. Точно так же все эти планеты, которые плавают в космосе, держат в своей руке вселенская форма Верховного Господа. Своим могуществом и энергией он удерживает на своих местах все движущееся и неподвижное. В ведических гимнах говорится, что благодаря Верховной Личности Бога светит Солнце и движется по своим орбитам планеты. Если бы не он, все планеты разлетелись бы по Вселенной, как пылинки в воздухе, и погибли. Точно так же, благодаря Верховной Личности Бога, Луна питает соками все растения и передает фруктам и овощам их вкус. Без лунного света овощи не смогли бы ни расти, ни наливаться соками. Очень важным в данном стихе является слово «расатмака». Все плоды приобретают свой вкус благодаря Верховному Господу, проявляющему себя в виде лунного света. Люди работают, получают все необходимое для жизни, наслаждаются пищей только благодаря Верховному Господу, иначе никто не выжил. Вот такая тема сегодня. Никто бы не выжил. Какие-то вопросы, пожалуйста. Что происходит с разумом? Ночью спит разум, отключается. Во сне разум. Функция сна, собственно, вот это явление сна, это функция разума. Он продолжает действовать. Если разум полностью отключается, то ум тоже не может ничего делать. То есть глубокий сон называется. То есть это степень отключения разума. Это его функция спать. И пропадает пример. Есть чувства и ум. Они сравниваются с хищным зверем. В Гите говорится, что разум должен управлять умом. Это его назначение. Вот когда мы бодрствуем, мы глупости не делаем при всех. Потому что разум. А во сне можем делать все, что угодно, когда разум спит. То То есть ум может всякие вещи там делать во сне, не контролирует себя человек абсолютно ничего, да? Но, Прабхупада объясняет. Этот зверь чувственных наслаждений, а разум он сильнее. И он сравнивает в этом случае человека, и разум это лев. Присутствие льва, мы ведем себя очень хорошо. Очень спокойно сидим. Ловим каждое движение эмоций. Мы чувствуем на себе, как это важно. Не упустить момент. Да. Мы всегда на чеку. Вот это вот как бы вот он приводит пример разума, который вот сильный становится. Натренированный разум, его присутствие, ум и чувства вот так. И ждут приказания. Все нормально. И вот разум спит, он же должен спать. Он засыпает. Но даже, говорит, при этом все равно все хорошо ведет. Вот это Прабхупада объясняет. Что так можно тренировать свой разум, что даже ночью не помышляем о чувственных наслаждениях. Что разум становится очень сильным, могущественным.
Энергии Бога не развивают с Ним отношений. А вот у преданных может быть такое? То есть можем мы тоже как-то вот пользоваться и не развивать?
Мы не пользуемся энергиями Бога для себя. Преданные нет. Они все для Кришны это делают. Поэтому тут речи нет о преданных. Преданные для себя ничего не используют. Он не ест. Он Кришну кормит.
А, например, когда мы смотрим на божеств, мы же как бы пользуемся, нет?
То же самое. Мы глаза используем в служении Кришне таким образом. Нет пользования. Нет пользования. Кришна использует нас в этом случае. Если вы смотрите на божества, неизвестно, кто на кого смотрит. Если Кришна не смотрит, то не можете видеть божество. Можете даршан получить. Но если Кришна посмотрит вас, и вы увидите божества, вы сразу осознаете, Кришна здесь. Представьте, что вы плывете в океане и поймали акулу вот так вот, схватили ее. Неизвестно, что такого поймал, верно? Так, вы видите, если вы поймали акулу в океане, то неизвестно, кто такого поймал. Кажется, что я поймал акулу. Надолго ли это может казаться? Как пробудить внутреннюю красоту? Существуют ли техники? Да, такая косметика скоро выйдет. О чем думать, чтобы пробудить ее? Внутренняя красота – это свет счастья. Внутренний свет счастья – это внутренняя красота. Ведь и счастливого человека видишь, что он красив. Так можно объяснить еще. И можете ходить по городам современным сколько угодно, но вы не найдете по-настоящему счастливого человека. Кроме сумасшедшей Харинамы. Поэтому люди в шоке, когда видят Харинаму, просто в шоке. Что-то неадекватное. Без причины такая радость, чего радость? Я не понимаю, что такое беспричинная радость, просто вот природная радость. Мне нужна причина. Например, деньги какие-то, или какой-то объект чувственного наслаждения, когда они возбуждаются и думают, что это радость. Думают, что это счастье. Это просто возбуждение ума. А у кого ум не возбуждается, он спокойный ходит, тупой. Притупленный ум. Нет возбуждения, страсти, то в тамасе. Поэтому видите, как у людей в гунах и все по-другому. А здесь говорится именно о радости, внутренней радости, существовании. Мы радостны, потому что существуем. Правильно ли я понимаю, что невозможно полюбить Бога, пока не научишься любить ближних? Нет. Неправильно. Сначала нужно научиться любить людей, чтобы понять истинный смысл. Нет, не путайте эти вещи. Невозможно любить людей без Бога. Вы любите тех людей, если говорить без Бога, только тех людей, которые вам нравятся, которые соответствуют вашему психофизическому фактору. Поэтому все люди любят разных людей. Вы можете кого-то любить по-настоящему, но кто-то этого человека может ненавидеть по-настоящему. И наоборот. Можете кого-то ненавидеть по-настоящему, но кто-то будет по-настоящему любить этого человека. Человеческая любовь относительна. На нее не опирайтесь. Она лишь напоминает, как дает опыт любви, как таковой, в жизни. Но говорится, что если вы полюбите человека, вы падете рано или поздно. Если вы полюбите Бога, потом человека, вы не падете. Поэтому первая заповедь – любить Бога нужно. Как вы полюбите человека, который вам не нравится? Только через Бога. Бог принимает его, Бог уважает его, Бог любит его. Тогда вы начинаете уважать тоже этого человека. Я отношусь к нему так, но я должен также осознать, как Бог относится к этому человеку. Видите? Это секрет успеха мира. Человека любить никто не может. Нет, нет, вот так вот каждого, всех и каждого, это невозможно. Без осознания Бога, как это возможно? Ближних мы называем, это наши родственники какие-то, допустим, ближние. Но согласно христианской как бы традиции, это не так, это тоже ошибка. Христос не говорил такие вещи, Он как раз о ближнем говорил, приводил притчу, помните? Что один человек был избит и обокраден на дороге. Богатый, но его ограбили и практически без одежды бросили куда-то на обочину избитого. Он говорит, что проезжали некоторые люди, богатые, и проезжали мимо, они хотели связываться с ним. Но некто остановился и посадил на свою повозку, дал ему одежду, довез до города, дал немножко денег на какое-то проживание, помог ему. Кто из этих троих был ему ближний? Вот какое определение ближнего. Ближний тот, кто помог ему. Ну так иди, говорит, и поступай так же. Каждый твой ближний может быть. Любой человек ближний. Если ты служишь Богу через него, он становится ближним. Если ты служишь Богу через него. Если ты сознаешь Бога, ты будешь сознавать всех частичками Бога. Всех. Даже червя на дороге. Но если ты под словом ближний понимаешь кровный родственник, друг, личные отношения, то это очень узкое мышление, узкое сознание. Человеческое сознание обычно. Несовершенное сознание.
В начале лекции вы сказали, что понятно, как выпадает дождь, да? Я же помнил, что в школе, там, в каком-то учебнике, там даже картинка была. И в этой картинке было нарисовано все подробно. То есть, что солнце испаряет океан, дальше образуются облака, какое-то выталкивает, и так идет дождь. То есть вроде все понятно, и поэтому мне непонятно, почему вы так сказали. И что тут непонятно?
Все просто. Солнце выпаривает, скажем, воду. Вода поднимается в небо. Уплотняется, как выжимается, идет дождь. Верно же?
Да.
Но почему же все люди удивляются, когда падает очень большой дождь? Почему так все удивляются? Что объяснить не могут. Даже ученые. Вопрос количества. Сколько выпадает дождя? Бывает, просто все заливает в одном месте. Сотни тысяч тонн воды, представьте. Целое море, пол моря воды падает. Как ученые это объясняют? Не могут это объяснить. Как только мы о количестве заговорим, непонятно. Тогда, если мы это понимаем, скажем так, ученые понимают, что это означает, что не понимают. Должны повторить. Давайте выпаривайте воду, формируйте и скручивайте, и пусть дождь идет. Не могут. Один ученый даже сказал, что на самом деле облака формируются живыми существами, микроорганизмами. В этом весь секрет. Значит, все удерживается структурой облака микроорганизмами. Облако имеет свою структуру, оказывается, не просто пар. Один ученый сказал это. Это не просто пар. Из пара мы не можем повторить это появление из обычного пара. Более сложное устройство. И на самом деле мы видим это, что облака, они не просто заряжены водой, там много электрической энергии в облаке. Там столько энергии, там, знаете. В каждом облаке есть количество электрической энергии. Видите, не все так просто. Не изучено, нужно исследовать.
Хари Кришна, большое спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, сила разума увеличивается только за счет соблюдения садханы или есть другие способы?
Сила разума. Сила разума формируется в практике слушания. Это главный ведический принцип для человека — научиться слушать. И вот поэтому по этой способности можно определить, насколько разумен человек, как он может слушать и понимать то, что слышит. Это разум. Если мы слушаем ведические писания, слушаем Гуру Парампару, это самая лучшая тренировка разума. И когда мы слушаем из верного источника, у нас появляется достаточно энергии воли, разума, чтобы применять это на практике. Ведь и сила появляется, это разум. Если из верного источника слушаем. Если человека мы слушаем, который сам не практикует, результата нет. Разум не формируется должным образом. Мы прослушали и ничего сделать не можем. Мы говорим, о, это невозможно. Но как только вы слушаете того человека, который сам практикует, получаете разум. Дадай будхи йогам там. При помощи слушания. Вы замечаете, что вы можете это практиковать. Это можете делать. Так формируется разум. Согласно ведической концепции, есть несколько этапов любви. И один из них — это ненависть. Эта ступень у всех будет или ее можно избежать. Так как согласно современному психоанализу, ненависть — это так называемый, что вот этот термин, и есть техники снижения эмоциональности при вспышке ненависти, а также полное ее проживание в ноль. Нужно ли избежать этот этап ненависти заранее, все проговорив? Нет, тут полное заблуждение в вопросе. Ненависть — это не этап любви. Почти к любви никакого отношения не имеет. Ненависть — это синоним зависти. Это как раз антоним любви. Если мы говорим «любовь», то противоположность — это зависть. Это то, что нужно искоренить в себе любым способом. Никакого отношения к любви не имеет. Это крайний эгоизм. Ну, любовь к самому себе, в принципе, мы скажем, что любовь тут есть, но исключительно к самому себе, к своей особе, к своему мнению, к своей позиции и так далее. Это вызывает враждебное отношение, ненавистное отношение к тем, кто не похож на меня или говорит, имеет мне какое-то другое мнение. И ненависть, вот это вот как бы гнев, отвержение, исходит из вожделения, говорится, не из любви. Неудовлетворенное вожделение порождает гнев, вот то, что мы называем, раздражение, плохие слова грубые, формы насилия. То есть вожделение требует исполнения желаний. И даже исполнив желание, вожделение не удовлетворяется. Вот в чем дело. Становится все более чувствительное и раздражительное. И так получаются психические проблемы у людей. Чем больше они хотят удовлетворять свои чувства, тем более слабой становится их раздраженная психика. И в конце концов они начинают ненавидеть жизнь, ненавидеть себя, ненавидеть людей. Такие крайние, разрушительные вещи. В тамос переходит это состояние. К любви никакого отношения к процессу не имеет. Это источник вожделения, кама, похоть. Если мы что-то хотим и не получаем, в итоге будет немножко раздражение. Мы столько всего хотим, а сколько получаем? Кто счастлив? счастья получить не можем. Поэтому в итоге мы просто начинаем быть разочарованными, циничными, критиковать начинаем, обижаться начинаем. Кама, кама, враг души, говорится, это похоть, это кама, вожделение. Любовь означает, что каму мы эту трансформируем, возвышаем вверх. В служение мы привыкли, кама, служение себе, своим чувствам. Себе, 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 я хочу, я хочу, я хочу. Теперь мы пытаемся понять, что хочет Кришна. Что-то я сделаю сейчас для него, что он хочет. Чтобы он был доволен. Вот этот процесс мы начинаем сейчас практиковать с вами. И что же мы видим? Умиротворение. Если мы правильно практикуем, в результате умиротворения, покой наступает, глубокий покой. И этот покой постепенно становится основой счастья. Нет, нет, с ненавистью не сравнивайте. Любовь, ненависть — это разные вещи. Скажите, пожалуйста, Радха и Богородица — это одна и та же личность? Да нет, что вы. Почему так говорите? Не придумывайте ничего. В разных традициях совершенно разные могут представления духовные быть. Не связывайте эти вещи. Например, слово «эск». Господь Читания говорит, на арабском есть такое слово «эск», что оно означает «любовь». Но этим же словом обозначается любовь к человеку, любовь к женщине, любовь к ребенку, любовь к Богу. «Эск» — одно слово. Одно и то же. То есть оно не отражает полноты этого разнообразия. То есть это одно и то же для них. Любая любовь — «эск» в арабском языке. В санскрите вы увидите према, бхава, кама. То есть есть много тонкостей различий в этой области. Также здесь мы должны изучить как бы вот ведическую философию во всех ее тонкостях. Богородица — это мать Иисуса Христа. Вот и все. Почему дочь Радхарани? Я где-то давал лекцию давно-давно и говорил о том, что вот есть там духовный мир, есть там разные энергии, есть душа, есть то там сложная система, как это выстроить. Один цыган сидел там, слушал. Он прослушался и сказал: я думаю, все проще. У вас какая-то все сложная тема. Вот есть Бог, есть черт, и все. Я говорю: здорово, сами все просто. Можно и так, можно упростить для кого-то, ну, может быть, так удобно рассматривать. Почему нет? Я говорю, это разные традиции, по-разному могут видеть. Кто-то очень в упрощенном виде это может понимать, кто-то в более сложном, кто-то досконально может различать эти вещи. Мудрецы, они могут досконально разобраться в этих вопросах, исследовать. Кама, према, бхава могут очень-очень тонко все это вам описать, дать даже почувствовать. Если мы слушаем из верного источника, мы обретаем этот опыт. Премы, даже если никогда не испытывали раньше ее. Есть много святых, Боже мой, есть столько религий во Вселенной. Мы обусловлены 5 мировыми религиями на этой планете. Вот. Но когда-то, когда я рассказывал за Бхагавад-гиту, этих религий не было на планете. Их не существовало в то время. Люди знали одно слово, место религии — дхарма. Этим описывалось все необходимое. И остальное уже, как вы понимаете дхарму, зависит от того, где вы живете, в каких климатических условиях. Если вы живете в пустыне, то дхарм будет означать вот так и так и так. Если живете на крайнем севере, то дхарм будет означать то-то, то-то, то-то. Если вы живете на берегу моря и питаетесь рыбой, то дхарм будет означать для вас то-то, то-то и то-то. Когда люди обуславливаются какими-то местами, то появляются различные религии. Согласно климату просто, месту, времени, обстоятельствам, условиям, возможностям жизни. Например, Веда говорится, омываться водой лучше всего. Но если вы можете, если вы умеете, можете омываться огнем, это еще лучше будет. Ходить в огонь по утрам. Помыться в огне — это лучше. Чище. Но поскольку вы не можете, тогда водой пользуйтесь. Ну хорошо, но я живу там, где воды нет столько, чтобы мыться, знаете, полностью. Там дефицит с водой. Ну, тогда омывайтесь пылью или чистым песком. Можете взять песок и омываться песком. Позволяете? тоже для того, кто не может мыться водой. И там говорится, какая вода лучше всего для омовения? Проточная вода, речная, там омывается. Но если нет у вас реки, ну тогда пруд, хорошо. Если пруда нет, ну в ванной облейтесь, хорошо. Водой, которую уже много раз вы уже пили, в водопроводе там проходит через системы эти все. Через ржавые, через слизистые, через хлорирование, все там уже. Не вода, конечно же. Но тоже можно мыться, а что еще говорить? Если нет ни воды, ни песка, омывайтесь мысленно. Харе Кришна. Или просто повторите Харе Кришна, вспомните Кришну, все. Можете очиститься так. Если руку негде помыть, можете правое ухо потереть. Правое ухо чистое, вот тоже мовете. И снова четкие можете взять, потерять мантру. Видите, разные религии. Я сейчас расскажу. Просто есть вода, нет воды. Или какая вода есть, какой воды нет. На крайнем севере вы не можете вырастить пшеницу, допустим, или картошку посадить. На вечном результате. Будете есть строганину? Знаете, что такое строганина? Не знаете, что такое строганина? Это обычно мерзлая рыба, его так строгают кусочками и едят сырую мерзлую рыбу. Люди в разных живут климатических условиях, являются разными формами поклонения. Ханты-Мансийск, допустим, я там даю лекцию когда-то, это север Тюмени. Там тундра начинается, все остальное. И там местные жители, они стреляют песцов, там, пушнину, одевают торбоза такие, знаете, куклянку сверху, и на неделю в тундру с ружьем. Без палатки, без пищи, без ничего. Живут. Я говорю, а как спят? Садятся, говорит, на ночь, снегом их засыпает, и спят, ночь проводят. Утром встал, отдохнулся, побежал дальше на охоту. Я им рассказывал про сознание Кришны в гостинице, мы живем там, они там потом эту пушнину продают, покупают водку и пьют, и пьют, и пьют, и все припивают снова за пушнину. Простые очень люди, не накапливают денег вообще. И слушают лекцию о сознании Кришны и так далее. И один там, Ханты-Мансийск, такой шапку, ходит настоящий. Житель тундры, говорит, что я, говорит, тоже, говорит, поклоняюсь Богу, Богу тундры охоты. Я говорю, как, расскажи, мне рассказал подробности. Там, говорит, там такие пеньки бывают в тундрах, вот, мы из них, говорит, вырезаем эти лица этого Бога охоты. Я с ним договариваюсь, что вот если ты мне пошлешь, скажем, столько добычи, я тебе столько жертвую, потом принесу жертву столько процентов. И как, говорю? Он говорит, да, лучше охота становится. Всегда, говорит, лучше. Я говорю, бывает так, что охота все равно не удается. Говорит, бывает. И что ты делаешь? Когда я возвращаюсь к этому, говорит, пню и бью ногами. Есть какая религия, пожалуйста? Это вопрос, где вы живете, что вы едите, какую пищу, какое сознание у вас и так далее. Это определяет ту религию, которую вы будете исповедовать. Но если добрались до сознания Кришны, это не религия. Можете практиковать его где угодно, независимо от обстоятельств.
Каждого понимания своей
религии,
а как нам понять, какой Кришна
во Вриндаване? Какой Кришна во Вриндаване? О, такого Кришна вы не найдете больше, какой Вриндаване. Кришна во Вриндаване — это обманщик. Веселый обманщик. Воришка масла. Он здесь играет, хитрит, обманывает. Вриндаван его обитель. Его ловят постоянно. Хотят поймать на горячем, чтобы обвинить. Уже окончательный приговор. И никогда не получается. Так не могут поймать его. Вот уже в вечности это продолжается. Никак не могут извините вы. И всем нравятся эти игры, все участвуют здесь в Вриндаване, в этих играх. Однажды здесь гопи ловушку сделали ему. Подвал с маслом, с горшками, они знают, что Кришна придет бомбить этот подвал. Он говорит, ну хорошо, он придет, мы сделаем ловушку. Мы сигнализацию установим. И они обмотали все это вот нитками, с колокольчиками обвязали, что ну, заденешь эту ниточку, и дзынь-дзынь-дзынь-дзынь, и все эти горшки, входные двери, все окна даже, все, куда он мог пройти бы, так или иначе, все было опутано этими колокольчиками с нитками. Сделали все и затаились в другую сторону. Потому что если Кришна только вот дверь откроет, только вот попытается войти, уже звук начнется. И слушают. Все, точно поймаем звук. И тут Кришна открывает дверь чулана этого и смотрит, что это здесь такое понапутано. Колокольчиков. И думает, какие простые эти гопи были. Вот простодушные. Они забыли, кто я вообще. Я звук в эфире. Я способность человека. Я разум человека. И он просто сказал, колокольчики, молчите, и пошел. Видите, свободно ходит, никакого звука, ничего. А гопи слушают. Должно же зазвенеть. И там быстренько молотилку раз, вот встал на плечи друг другу, хлоп, горшок. Быстро его раз, разбили, уже начинается пир. И как только Кришна взял масло, попробовал, тут же все колокольчики. Кришна очень удивился. Мы же договорились. Колокольчик говорит, да, но когда Кришна ест, в Писании написано, нужно звонить колокольчик. Попался Кришна. Такие люди тут во Вриндаване. Кришна во Вриндаване. Такого Бога никто нет больше. Как бы ловили бы, знаете, следили бы за ним. Тут друзья, тут подруги у него, тут родители. Это мир его дом, мир любви Бога. Его обитель Вриндаван. Здесь не творец, вообще про него никто не знает, что он Бог. Никто так не думает, что Кришна Бог. Кришна возлюбленный. Большая любовь у жителей Вриндавана, Кришны. Только любовь. Все. И красота, очарование его. Всех очаровывает во всех возрастах, когда он проявляется. Здесь, в этом Вриндаване, земном Вриндаване. Что на Голоке Вриндаване у него один возраст.
А как мы медитировать должны, чтобы почувствовать такого Кришну? Или что-то делать для этого? Или это как-то само по милости происходит? Или какое-то настроение определенно нужно было войти?
Просто поем Харе Кришне, все, все просто. Ничего не придумываем. И так хорошо. Я говорю, вы хотите, чтобы Кришна проявился, наконец? Лей. Будете на Магарати, и он раз по дороге. Куда пошла? Куда пошла? Отстанет меня, Кришна, отстанет. Он не может. Как хотите, да? Я замужняя женщина, что ты? Вот еще не мечтали. Сейчас на нашем уровне поклоняемся Кришне. Кришне как на Раяне. В духе Айшвари, почтение, благоговение. В такие близкие отношения мы сейчас не спешим вступать. Можем ошибку совершить. Сейчас Кришна для нас. Айшвара Парамак Кришна Садчитананда Виграха Надир Адирговинда Сарва Карана. Причина всех Кришна. Пытаемся осознать его именно божественную сторону. Кто же такой Бог, попытаться понять. А потом, когда мы осознаем эти проявления Бога, мы сможем приблизиться к Нему. Когда вы очень сильно полюбите Кришну, вы избавитесь от всех страхов, вы сможете подойти близко к Нему. Но очень сильно любовь нужна. Тогда вы будете страшны. Сейчас, если даже вам показать Гри Кришну, вы туда не подойдете. Не сможете. потому что еще обусловлено. Скорее всего, если сейчас показать Кришну, вы обойдете это место. Ну, если через замочную скважину посмотреть Кришну, повторяйтесь. Но я не думаю, что даже эту попытку сделать по-настоящему. Увидеть Бога, прекратить материальное существование. Не все готовы сейчас к этому. Поэтому Бог не разговаривает с человеком до поры до времени.
Гурумараш, скажите, пожалуйста, вот кто говорит, что ученик должен слушать.
Что говорится, что ученик должен слушать
духовного учителя и
заменять свои
былые представления на те установки, которые дает духовный учитель. И как правильно нужно это делать, и как вот, вы видите, как ученик должен слушать духовного учителя?
Ученик не должен выдумывать что-то. Должен следовать настроению духовного учителя. Он должен перенимать служение духовного учителя. Например, Шрила Прабхупада, Махабхагавата. И Рупа Госвами тоже Махабхагавата. Рупа Госвами писал книги Кришны. Правда, не писал таких книг. Он писал вот эти книги, которые необходимы сейчас иметь людям. Мы должны следовать за Прабхупадой. Но иногда приятно приезжает во Вриндаву, некоторые думают, о, здесь Кришна близко. Книги Прабхупады — это пройденный этап. Яни — это тело, садхана бхакти, варнашрама дхарма, все это, знаете, просто. Вот игры Кришны, супружеские, дружеские, вот эта раса, расика бхакти, вот. Это ошибка. Нужно оставаться в настроении Прабхупады. Не так все просто. Интересно то, что те преданные, которые преждевременно пытаются познать расу с Кришной, или выяснить, кто Махабхагавата, кто не Махабхагавата, они становятся критиканами. Большой риск. Даже Нарада Муни не рискует это делать, утверждать, кто Уттама, кто не Уттама. Но есть преданные такие самонадеянные, которые начинают вдруг оценивать всех вокруг, кто Уттама, кто не Уттама. И все становятся они критиканами, все теряют бхакти, все теряют квалификацию в итоге. Поэтому не нужно эти делать оценки преждевременно. Нужно следовать по стопам духовных учителей. Ведите себя внешне так, как будто бы вы ничего не знаете, как будто вы в полном невежестве. Никогда не демонстрируйте себя с каких-то совершенств, тем более надуманных. Байстан Сарасвати сказал, не стремитесь увидеть Бога, но живите так, что Он вас сам заметил. Это очень интимные вещи. Если Кришна кому-то отвечает в сердце, вы не будете об этом рассказывать никому. Это та же целомудренная женщина, как та часть ее тела обнажилась, он тоже закроет ее, он не будет демонстрировать эти вещи. Здесь во Вриндаване много есть разных настроений, которые не считаются авторитетными. Такие как ситха пранали, допустим. Что гуру должен видеть вашу сварупу сейчас и указать, кто в духовном мире, павлин ли вы там, или корова, или гопи. Или Калпа Врикша. И вот вы должны у него это узнать и уже практиковать это сейчас. Если дерево, значит, как дерево должно стать. Так они практикуют, натурально, нужно подражать. Если павлин, значит, как павлин должны ходить, уже тренироваться. То есть такие разные примеры тут. Можно всякое увидеть в Вриндаване. Но пропуск во Вриндаван наш дом, поле деятельности, весь мир. Езжайте туда и объясняйте людям то, что сейчас спасет их. Мы следуем за Прабхупадой. Кришна открывается сам, когда мы готовы. Это так же, как искать солнце ночью с фонарем. Вы светите, думаете, где там солнце? Само поднимется солнце. Само себе заявит, нет другого способа. Вы не можете просто по-собственно переходить и сказать: «Кришна, все, я готов пойти в расу, где ты?» Кришна говорит: «Я тебя вообще не знаю, кто ты. Какая раса вообще? У тебя метху не обхавывают, у тебя там всяких материальных желаний. Ты все еще русский. Там из костей». Мы все искали здесь Према-бхакти, когда приезжали, только Према-бхакти. Кришна, дай Према-бхакти, дай Према-бхакти. Мне жена рассказывает, тоже прихожу к Радхаране, прошу, дай мне Према-бхакти. Она мне говорит: «Служи мужу, видишь». Мы, говорит, вот такие уроки получали. Давайте будем адекватными, нормальными людьми в этом плане. Если мы удовлетворим Кришну, он проявит себя незамедлительно. Не думайте, что он этого не хочет. Он больше этого еще хочет. Нам нужно кое-чему научиться, нужно для этого время. Нам нужно освободиться от раджаса, от этих вот желаний навязчивых. Я то хочу, я все хочу. Не могу терпеть. Скорее хочу в сознании Кришны обрести любовь. Потом лежать, наслаждаться. Нет, идите распространяйте, идите проповедуйте, идите несите знания людям. Господь Чайтанья сказал однажды: «Нет ни капли любви к Богу», он сказал. Ни капли любви к Богу. Если была бы хотя бы капля любви к Богу, он сказал, я бы давно уже умер. Я бы не мог жить. Но до сих пор живу в этом мире, это означает, что мне ни капли любви к Богу. Вот Господь Чайтанья сказал. И он всю жизнь испытывал разлуку. Он говорит: «Где Кришна? Где Кришна? Где Кришна? Кришны нет. Где же Кришна?»
Про благодарность, и обычно мы благодарим, когда мы счастливы, а когда, ну, происходит какое-то такое спад настроения, то очень трудно благодарить, и мы видим это по обычным людям, что они благодарят Бога, когда что-то получают от Него. Как вот, ну, преданному развивать это сознание благодарности? Я знаю, что есть разные методики, дневники благодарности, но у меня это ненадолго как бы срабатывает, я все равно как-то потом забываю это писать. Вот могли бы вы своим опытом поделиться? Спасибо.
Здесь нужен опыт именно, да. За главные вещи люди обычно не благодарят как раз. Позже они сознают. Так же, как дети, они не благодарят своих родителей, когда те их наказывают. Сразу. Но когда вырастают, они очень благодарны становятся. Тут нужен опыт определенный. Мы, люди, что означает? Человек — это ман, ум. Как настроение его. Но как проявляется, что преданный перед вами стабильный, квалифицированный? Допустим, преданный материалистичный, он просит что-то у Бога, богатство или здоровье, и получает это. И когда получает, он забывает про Бога. Стабильный преданный, если что-то получает от Бога, он еще больше служить начинает. Вот это уже хороший признак. Вот этому учимся. Материалистичный преданный, если он получает что-то от Бога, он слабеет его практика. Все, я уже получил желаемое, больше не нужно служить. Либо не получает от Бога, что просил, тоже бросает служение. Какой толк он будет? Он не исполняет мои желания. Зачем мне нужен? Это материалистичный человек. Но преданный уже устойчивый. Если он видит, что Бог дает ему то, что он просил, он и усиливает преданное служение. Если не дает, он говорит: «Кришна мудрый, он знает, что мне это не нужно». Он не меняется. Господь Чайтанья говорит, настроение таково, что: «Мой дорогой Господь, ты меня можешь обнять, он сказал, руками, а можешь растоптать ногами. И для меня будет это одинаково, одно и то же. Я все равно твой слуга». Вот это сознание Кришны. Остальное материализм. Давайте учиться не жить просто с ума настроением каким-то, а всей душой служить, учиться. Даже когда ум не очень удовлетворен. Вот женщина, скажем, она эмоциональна, но появляется ребенок. И она действует как совершенный йог. Хочется, не хочется, она все сделает. Наилучшим образом. Также, если Кришна в вашей жизни появляется, вы должны стать совершенно человеком. Манмана, Бхава, Мат, Бхакто, Матьяджи, Мам, Намаскуру. Думай обо мне, погрузи весь разум, остальным бедно поклоняйся Кришне, говорит, делай так, чтобы жить со мной. Ты мой ближайший друг. Эти стихи Бхагавад-гиты стимулируют наш разум. И мы уже не зависим от своего настроения просто. Хочу, не хочу, нравится, не нравится. Абсолютная истина в основном не нравится людям. Что поделать, она остается все равно абсолютной истиной. Нравится или не нравится, она не зависит от этого. Теперь мы попытаемся жить по законам абсолютной истины. Даже если это не нравится, утром подниматься, смотреть мантры, там, заниматься служением, бескорыстно, терпеть. Тем не менее. Мы не позволяем таких сентиментов, чтобы отклоняться. Не будьте мужчинами или женщинами, станьте вайшнавами. Если вы думаете, что у женщины вы не будете стабильным человеком. Если вы думаете, что у мужчины вы никогда не будете стабильным человеком. Когда мы сможем понять, что я слуга Бога, вы станете постоянным, неизменным. Сознание Кришны не то, что можно купить или продать. Это не такая дешевая вещь. Я не купишь, не продашь.
Здравствуйте всем, материальные желания. Что значит на практике вот эта ученическая позиция непривязанности к материальным желаниям?
Это объясняет искусство деятельности. Невозможно жить без желаний, Прабхупада объясняет. Всегда будут желания. Это природа души. Желание здоровой жизни, здорового питания, скажем. Это естественное желание. Желание познать абсолютную истину. Два вида желаний существуют. Познать абсолютную истину и желание здоровья. Одно материальное, другое духовное. И то, и другое должно быть. Искусство деятельности означает, что вы используете свои материальные желания в служении Кришне. Нравится вам базар? Идите, покупайте что-то для Кришны. Используйте это в служении Кришне. Не подавляйте в себе это желание, а займите в служении. Вот это такой процесс, естественно. Каждый хочет видеть красивое что-то. Божества в доме должны быть очень красивые. Это ваше творчество, ваше служение. Все туда максимум вкладывается. Это ослепительно красиво будет. Так удовлетворяются и наши желания, и Кришна доволен. Каждый хочет есть, пожалуйста, готовьте, но сначала Кришну кормите. Потом ешьте, сколько хотите. И ваше желание удовлетворяется, и Кришна доволен. Видите, вы счастливы и здоровы. Вы не подавляете свою природу. Не думайте, что отсутствие желания – это как раз подавить материальную природу. Нет, это означает их использовать в служении, занять их в служении. У вас есть профессия, какая-то скромность, какая-то природа, какой-то характер. Займите это в служении Кришне. Не подавляйте. Иначе вы будете несчастны. В сознании Кришны скажете, я в сознании Кришны, но ничего нельзя. Будете ходить несчастным человеком. Ягьярта карманони тралока ям карма бандана. Кришна говорит, любая деятельность, любая ягьярта карманони ятра предназначена для служения Вишну, для жертвоприношений. Вот к чему вы склонны, пожалуйста. Хотите создать семью? Создавайте в сознании Кришны. Прекрасно. И увидите, это очень хорошо. Для всех хорошо. Но как только вы что-то для себя начнете делать, будет такое. Для себя практически вообще ничего делать не нужно, если мы служим Кришне. Потому что Кришна лучше всего знает, как удовлетворить наши потребности и желания. Лучше, чем мы. Пропад дает пример ребенка, который находит 100-долларовую купюру на улице. Тогда 100 долларов была большая купюра. Он говорит, ребенок даже не понимает значения этой купюры. И он идет и думает, я сам о себе позабочусь теперь. Идет и покупает мороженое. А продавец говорит, очень хорошо, я тебе дам 3 порции без сдачи. Целых 3 порции получишь мороженое. Ребенок доволен. Он 3 порции мороженого купил, представьте. На 100 долларов. Самое разумное для ребенка эту купюру вернуть, дать отцу. И отец лучше знает, как ее использовать для ребенка. Вот такие примеры. Мы себя не сможем сделать счастливыми, даже не пытайтесь. Сами? Нет. Лишь попытка будет. Лишь попытка. Отчаянная попытка. Результата не будет. Должен. Никогда. 3 порции мороженого, все. Майя обманет, все заберет. Майя лучше торговец. У нас практически с этой точки разума никакого нет. Никакого нет. Мы знаем, как стать жадными, а как потом стать щедрыми, не знаем. Мы знаем, как развить похоть, а как потом очиститься от нее, мы не знаем. Мы знаем, как иметь свое мнение, а что такое истина, не знаем. Мы беспомощны, абсолютно беспомощны. Это как оса залетает в форточку, а вылететь не может потом. Она знает, как войти, выйти не знает как, нет разума, погибает. Мы тоже вошли в эту материальную среду, где есть жадность, где есть зависть. Мы вошли в эти энергии, а теперь не можем выйти. И строим свои планы. Счастье? Глупо. Каждый обречен в этом мире. Поэтому нужно предаться Кришне. Так есть. Душа в сердце. Нужно осознать ее. Есть доброжелатель, который освобождает нас, дает знания и так далее. Это описано, он уже есть, уже существует этот высший доброжелатель, с умом волным всего, абсолютно истина. Предайтесь Кришне, все придет к вам в свое время. То, что необходимо, все, что лучшее для вас нужно будет, придет в свое время. Само по себе. Ничего не заказывайте, ничто не требуйте в этой жизни, служите просто. Остальное просто придет тогда, когда нужно и как наилучшим образом, что Кришна знает лучше, чем мы. Мы вот сейчас хотим, чтобы желание было исполнено. Но не всегда это полезно сейчас требовать то, что мы хотим. Есть пример женщины, забеременела, идет к врачу. И доктор, я хочу родить ребенка. Ну так все в порядке, да? Ждите 9 месяцев. Нет, доктор, я хочу завтра. Нет, ну завтра не получится, 9 месяцев нужно. Доктор, ну я зачем к вам пришла? Я плачу. У меня желание, я хочу немедленно родить ребенка. Нет, вы должны знать процесс. Это само по себе придет. Да, вы должны его прожить. Возможно, правильно, как это для вас предписано. Именно иначе вы не станете матерью. Полноценной матерью вы не станете, если вы не проживете эти 9 месяцев должно быть. Также есть процесс сознания Кришны. Тут неуместно что-то требовать с нашей стороны. Что есть процесс, и он наилучший уже этот процесс. Для него предназначена вся жизнь, от начала, с детства и до смерти нужно дожить, вот до конца. Вот тогда сможем серьезно что-то познать серьезно, когда жизнь проживет свою в отдаче, в служении, в бескорыстии, в труде хорошем, духовном, в развитии знания. Да, потерпите, займите себя этой деятельностью. Разум станет могущественным, сильным. Чувство подчиняться контролю разума. В момент смерти вы не испугаетесь в этом случае. Будете знать, что нужно делать. Будете готовы, это все придет. Это могущество внутреннее придет, разовьется, бесстрашие. Сейчас просто нужно наслаждаться жизнью сознания Кришны. Сад, киртан, чтение книг, обсуждения, фестивали, служения, столько интересного всего. Давайте все это изучим с радостью. Без лишней какой-то спешки или гонки, или вот этих искусственных усилий. Через 15-20 лет практики все придут сознание Кришны, так или иначе. Если кто-то серьезно относится, все, почему нет? Долго ли? Это же быстро все. Ну что ж, ты приехал в Риндаван и получил прием бхакти сразу же. Да, возможно. Ну хорошо, если даже кто-то получил прием бхакти, езжайте и отдавайте все это в руку. Себя не присваивайте. Так и говорите, нет никакого приема бхакти, все. Все отдаю тут же. Иду и занимаюсь служением. Иду на санкиртан, иду туда, иду туда. Я просто служу гуру и все. Спасибо большое. Чтобы упал.